Привет, друзья! С вами проект «Раскадровка». И хочется сразу сказать, я давненько мы не брали в руки шашек, давненько не делали прямых эфиров. Сегодня со мной в студии Людмила Александрова.
Всем привет!
Да, и я, Алексей Власихин. Мы постоянно ведущие проекта «Раскадровка». Последнее время мы выходили в формате подкастов. Да, у нас целый такой проект, целая задумка. Мы идем по списку 100... как называют, 100 духовно значимых фильмов. Да, и мы потихонечку проходим снизу кверху. Вот сейчас мы уже нижний десяточек мы уже обсудили, потихоньку выкладываем свои размышления на различные фильмы. Они, правда, очень разные. Будет здорово, если вы присоединитесь к этому обсуждению, оставите какие-то свои комментарии, мысли на эту тему. И вообще, какие фильмы вы считаете важными для себя лично с точки зрения того, какие из них повлияли на вас, на ваше мировоззрение, на вашу жизнь, ну, каким-то наиболее, наверное, глубоким, сильным образом. Вот. Но мы также решили и не оставлять своим вниманием, не обходить своим вниманием новиночки.
Тем более вы нас об этом попросили.
Да, тем более есть прямой запрос. И сегодня мы хотим поговорить о двух фильмах, которые новые, но сравнительно новые, потому что сейчас вот это какое-то ковидно-постковидное...
И прочие сложные времена.
Да, и прочие сложные времена. Тут очень трудно следить за тем, что новое, что не новое, что выходит в кинотеатрах, что только онлайн в кинотеатрах.
Да, некоторые фильмы вообще инкогнито сейчас к нам пробираются.
Когда же какой-то специальный термин есть для этого, какой-то вот, когда таким полулегальным образом там все это в страну заходит. Но, в общем, наше желание просто обсудить, поговорить о них, о том, что они производят у нас, какие мысли и чувства. Потому что какие бы времена мы ни приходили, истории – это то, через что мы определяем себя, то, с чем мы вступаем во внутренний какой-то диалог, разговор. И фильмы в этом смысле – это, конечно же, прежде всего истории, пусть и визуальные.
Угу.
И мы хотим сегодня поговорить о двух новинках. Прежде всего, это фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза. Он без всяких там двоеточий, там. Просто «The Batman». Вот он, тот самый «Бэтмен». Да, очередной перезапуск всей этой истории про Бэтмена.
Ну, но наверное... тот да не тот, в том плане, что режиссер отказался быть частью именно киновселенной DC. Это его авторское видение всем знакомому персонажу вне киновселенной.
А, ну да. Ну, подожди, там же в начале DC-то ладно, но там в начале идут... Марвеловские, по-моему, нет?
Да
какие-то?
Нет,
нет, что все, у меня все в голове перепуталось уже. Ну, вот видите.
Да, ну, нет, это... в смысле, это, да, персонаж комиксов всем известный, но у киновселенной своя есть, у DC, там, с Заком Снайдером и так далее. Вот этот фильм сначала вообще... ну, ладно, когда дойдем до этого, тогда и поговорим. Ну, в общем, это, да, новый взгляд на известного персонажа комиксов.
Да, ну, в любом случае... сама фигура Бэтмена и все, что связано с вселенной, частью которой он является, всегда вызывает интерес, тем более Роберт Паттинсон и куча других знаменитых актеров приняли участие в этом фильме, поэтому я думаю, что он вызовет и вызывает там различные обсуждения, дискуссии, его будут смотреть и так далее, и для нас важно тоже, наверное, поговорить об этом. Вот, а второй фильм – это моя личная, как сказать, слабость. Вот, Люда сильно сопротивлялась. Это фильм «Свинья» с Николасом Кейджем. Фильм малоизвестный, мало кто его, наверное, посмотрел. Кого-то, может быть, название, не знаю, смутило кого-то. То, как вообще фильм этот снятый, то, о чем он рассказывает. Но мне он показался очень важным, очень интересным и по-своему, я бы сказал, неожиданным фильмом. Неожиданным фильмом и важным, наверное, для карьеры самого Николаса Кейджа. Ну, начнем мы все-таки с Мэтта Ривза, с его «The Batman».
Так, итак, значит, DC все хочет свою киновселенную, потому что отстает от Marvel и от Disney. Вот, в каких-то своих амбициях, да, какая-то у них не очень получается вселенная. Там, с Заком Снайдером, который начал Супермена, Человека из стали, потом Бэтмен против Супермена, и там что-то все непонятное дальше произошло. И в том числе во всем в этом закруте, замесе участвовал и сольник про Бэтмена, которого должен был играть Бен Эффлек, который играл у Зака Снайдера в «Бэтмен против Супермена». И Бен Эффлек значился исполнителем главной роли и продюсером этого фильма, режиссером даже. То есть это вот такой должен был быть проект. Но тут У Зак Снайдера свои какие-то причины появились, у Бен Эфлека.
Знак Снайдера не дошел.
Да, своя история тоже личная там в борьбе с зависимостями и так далее. В общем, этот фильм провалился, и тогда вот и возникает Мэтт Ривз, который попросил у студии пойти своим путем, то есть оказаться вне киновселенной, а снять свою, что ли, версию всем известного героя с акцентами, которые ему показались важными в этой истории, так их расставить. Вот, и практически уйти от жанра, такого комикса в более нуарный, детективный, и снять детектив, а не боевик супергеройский.
Да, на самом деле я пока тоже чуть-чуть вспоминал про вселенную Бэтмена, послушал, посмотрел историю различных реинкарнаций Бэтмена. Там чего только не было. Он в каких только ипостасях не выступал, до совсем такого мрачного, от мрачного нуарного типа до вполне себе какого-то чуть ли не задорного весельчака, дядюшку. То есть эта уж история идет на протяжении всего 20 века. И понятно, что там, форма одежды у него менялась, привычки различные менялись. Антигерои были у него разными. И там тоже были очень детективные. В 30-е годы, как раз говорят, был 20 века, была версия Бэтмена, где он больше был похож на Шерлока Холмса с различными такими там окулярчиками, с различными приспособлениями. Вот. Но какие, наверное, времена, такие нравы. И вот нынешняя версия, она несет какой-то свой колорит. И, не знаю, может быть, по-своему открывает то время, ту ситуацию, в которой мы находимся сейчас. Ну и также давайте вы тоже делитесь своими впечатлениями, своими мыслями. Интересно послушать, что вы думаете по поводу этого фильма, по поводу последнего Бэтмена Мэтта Ривза. Если посмотрели его, то, пожалуйста, присоединяйтесь. И да, кстати, важное предупреждение, что мы обычно довольно бываем жестоки в плане спойлеров. То есть мы рассчитываем в основном на тех людей, которые уже посмотрели фильм. Поэтому если для вас фильм состоит прежде всего из поворотов сюжета, хотя, казалось бы, в «Бэтмене» это почти как уже древнегреческая трагедия, сюжет, который все знают, только, может быть, он чуть-чуть по-разному разыгран. Там все персонажи-то известные, тут тебе этот пингвин, человек-пингвин, и загадочники, где-то тут Джокер присутствует, и женщина-кошка, в общем, все они тут где-то каким-то образом притаились, да, в хитросплетениях сюжета. Ну, не таких, может быть, и хитросплетениях, но тем не менее. То есть здесь все более-менее предсказуемо, но мы, как раз зная сюжет, скорее обращаем внимание на то, как и о чем, да, здесь эти все нюансы нам говорят. Поэтому давайте, будет здорово, если вы напишите свои мысли, какие-то соображения об этом фильме. Прежде всего о том, что с вашей точки зрения этот фильм говорит о том времени, в котором мы живем, то есть является ли он каким-то, не знаю, диагностичным, как-то резонирует он с вами, кажется он вам интересным или нет.
Что интересного, фильм писался специально под актера Роберта Паттинсона, потому что режиссер посмотрел фильм, который мы обсуждали в рамках раскадровки «Это хорошее время», «Братьев Сафди», вот, и углядел то, что ему нужно в его трактовке Бэтмена, а именно уязвимость. Потому что, для супергероя уязвимость такая штука нестандартная, да, и вообще не вяжется супергероизм с уязвимостью.
Пожалуй, последний вот такой сильный Бэтмен нолановский, да, он был, наверное, самым уязвимым из тех.
Ну и то, по сравнению
Бэтменов,
с Паттинсоном,
да. А Паттинсон-то это уж вообще, да.
Железо.
Даже получается, слово супергерой как-то не вполне здесь уже удачно подходит,
да,
для обозначения, потому что ему достается столько тумаков, что если бы ненадежный костюмчик, то.
Да, я надеюсь, что об актерской игре и способности Паттинсона к выйти из амплуа вампира вы не из этого фильма узнали, но даже если из этого, то тоже хорошо. На самом деле, это интересный актер, роли которого, в принципе, после «Сумерек» были достаточно интересные. «Хорошее время» — просто потрясающий фильм. Вот, и Мэтт Ривз очень боялся, что Паттинсон откажется, потому что одновременно с запуском «Бэтмена» он снимался у Нолана. Вот, и в последнем фильме Нолана, как он называется, здесь он переворачивается.
О, да. Вот мы с тобой попались, да?
Ну, бывает.
Затащил ты нас в это болото.
Вот. В общем, снимался он, в такой вообще в истории довольно большой, там, громкой, да, и он побоялся, что Паттинсон не согласится сниматься, но тот с удовольствием взялся и сказал, что будет играть Бэтмена именно в его интерпретации и в продолжениях, и сколько угодно. Для него интересен для самого этот персонаж, и интересно именно то, как конкретный вот этот режиссер видит персонажа.
Да, ну давай вот с чего начнем, с общих таких вещей. Ну, я скажу так, понятно, после нолановского Бэтмена снимать новое воплощение этого героя казалось достаточно амбициозной задачей, да, потому что все-таки вот «Темный рыцарь» он задал такую очень высокую планку в плане и драматургии. Там действительно кажется, что преодолевается вот это какое-то представление о комиксах, о фильмах, снятых по комиксах, как просто как экшен, в котором что-то все взрывается и прыгает. Нет, там мы видим, ну, действительно достаточно хорошую игру актера Бейла, да, там мы видим глубокий сюжет и действительно работу с историей на таком мифологическом уровне, да, попытка как-то переосмысления вот этого конфликта добра и зла в нынешних ситуациях и так далее. И Джокер, конечно, из «Темного рыцаря» тоже всем запомнился. Но я бы сказал, что вот этот последний «Бэтмен», хотя он, может быть, по части смыслов и не переплевывает Нолана, нолановского «Темного рыцаря». Но с точки зрения, ну, по крайней мере, он снят достаточно сильно. Он в сравнении не выглядит блекло. Ну, я бы сказал, а с визуальной точки зрения, вот я должен поделиться своим изумлением даже, с визуальной точки зрения, может быть, я давно не пересматривал фильм Нолана, он мне понравился даже больше. Вот эта вся такая сумрачная нуарность, вот эта стилизованная, вот этот такой, он весь потертый. Да, с точки зрения уязвимости и потертости, пожалуй, это самый уязвимый и потертый из всех комиксовых героев, которых мы видели за последнее время.
Ну,
нет этого блеска, нет какой-то вот этой лощенности супергеройской. Да, несмотря на то, что да, его суперсила всегда была деньги, да, но здесь он и этот аспект.
Здесь Брюс Уэйна как миллионера, ведущего, да, светскую жизнь, здесь такого Брюса Уэйна нет. И «Довод» называется фильм Нолана.
«Теннет», да, вспомнили мы, да.
И, в общем, это так, ремарка. Я к тому, что в основу положен комикс один и тот же, что у Нолана, что в этом фильме Мэтта Ривза, это «Бэтмен. Год первый», да, то есть становление Бэтмена как супергероя, ну, как мстителя в маске, да, как человека, который, как героя, который борется с преступностью, некого альтер-эго, да. Но несмотря на то, что и там Бэтмен, ну что ли, только начинает, ощущение от Роберта Паттинсона, такое ощущение, что он уже вообще сломан и устал, и уже лет 10. Вот.
Да, и пожалуй, я бы сказал так, что в каком-то смысле он атмосферу вот этих нуарных фильмов с этим закадровым голосом, с мрачной атмосферой города, с переломанными героями, он вписывается, ну, очень хорошо.
Но еще...
Я бы сказал, даже можно даже где-то, может где-то даже показаться, что утрировано, но нет. Но понятно, что сам жанр кинокомиксовых фильмов, он подразумевает некую степень утрированности, но он действительно выглядит достаточно органично во всем этом.
Но в чем еще фишка нуара, да? В том, что сыщики, полицейские вообще мало отличались от тем, за кем они гонялись. Вот все серые, да, в нуаре.
Разница,
да,
между, да, хорошими и плохими парнями.
И, да, и Бэтмен вроде бы такое ветхозаветное представление о справедливости, ну, так в комиксе или в фильмах, которых мы раньше видели. Это вот такая, это последний бастион перед злом, да, об который зло разобьется непримерно. Это такой герой, который твердо стоит на своих моральных там каких-то принципах. Ну, то есть вот такой, ух, такой скала с точки зрения морали и всего. Здесь же, опять же, ну, Паттинсон и режиссер вообще, то есть такое ощущение, что Бэтмену как-то на улицах вот этих, среди всех этих преступников в этой сгнившей атмосфере города как-то вообще нормально. Он почти там растворился. Он непонятно, что вообще его, собственно, отличает, где он, на что он опирается
Я не прячусь в тени, я тень.
Ну вот да.
Да. Вот так все. Но при всем при этом я хочу сказать, что вот эти многие аспекты нуарных фильмов, они действительно здесь очень хорошо обыграны. Да? То есть обычно атмосфера нуарных фильмов – это мир, который погряз во зле. Да, и здесь Готэм, который всегда был не очень таким дружелюбным местом, прямо скажем. Ну, многие говорят, что это как-то отображает Нью-Йорк 70-х с его нашествием крыс там и всем прочим. Здесь действительно Готэм, он как-то прям воплощение такого зла с прогнившей всей системой, коррумпированными чиновниками, коррумпированной полицией. Мир, в котором кажется уже, что все самые добрые люди, которые были, они уже, ничего у них не осталось. Вообще, вот именно в этом фильме очень хорошо один из аспектов таких комиксов про Бэтмена отображается, это размышления о Готэме. Да, потому что очень часто акцент делается именно на главных персонажах, там, на самом Бэтмене, на его противостоянии злодеям. Но именно в комиксах про Бэтмена очень часто присутствует размышление о природе самого Готэма. Что он такое? Что это такое за место? Почему он стал таким? И вот очень важный вопрос, который был у Нолана, который мне там показался очень важным, и который остается здесь и в этом фильме. Имеет ли право Готэм на спасение? Да, имеют ли право вот эти вот все люди, которые настолько уже погрузились во зло? Точнее, имеют ли они право на спасение и может ли быть что-то сделано ради их спасения? Да, вот этот здесь мотив, он тоже присутствует очень сильно. И он присутствует как визуально, да, то есть это вот мы как будто бы идем, и город, он действительно как будто пропитан темнотой.
Ну да, но да, там вот такое сумерки ощущение.
Всегда. Есть визуальные отсылки к «Бегущему по лезвию бритвы», вот этот постоянный дождь идущий. И это тоже, вроде бы город он такой, то ли 70-е, то ли наше время, то ли уже наоборот будущее, потому что здесь есть и упоминание о какой-то экологической катастрофе. Готэм, он вынужден построить дамбу для того, чтобы его не затопило в результате какого-то всемирного потепления. И, в общем, в один из таких решающих моментов эта дамба не сильно помогает. Мы почти не видим света, мы не видим солнца в этом городе. Да, все политики, там, все чиновники, даже, казалось бы, вот те, про кого думали, что они хорошие, нет, они оказываются все равно персонажами совершенно прогнившими. Даже вот то, что там детские дома, которые, казалось бы, специально построены для того, чтобы позаботиться о бедных детишках, наоборот, становится рассадниками зла и беззакония.
Да, в общем, ты либо, ну что ли, преступник, либо его жертва, но при этом жертва, которая вот-вот тоже станет преступником, потому что, да, то есть, куда жертве деваться, либо погибнуть, либо обозлиться так, да, что...
Да, и здесь тоже, да, главный герой, он проходит через какую-то моральную... через моральный путь, через путем какого-то морального преображения, да, потому что он в самом начале фильма это такая, ну я бы даже не знаю, как это назвать, уставшая месть. Да, рука бойца колоть устала, это человек, который сломлен трагедией, связанной с гибелью его родителей, и он недаром себя называет, сталкиваясь с преступниками, когда они спрашивают, кто же ты, он так загадочным голосом отвечает, есть, я месть.
Ну да, при этом он точно не знает, кто убил и ограбил его родителей, поэтому он, собственно, мстит всем этим уличным всяким преступникам, мошенникам и так далее. Но при этом, насколько я понимаю, у него произошел полный крах его мира, то есть некая была там замок, башня, где его там семья жила. Он был уверен, что его родители хорошие люди, да, которые занимаются благотворительностью и так далее, филантропы. Да, и вот он жил, совершенно не погружаясь в этот мир, да, такого темного Готэма в его подполье, и вместе с гибелью родителей рушится просто все полностью, вся эта конструкция. То есть он живет буквально в развалинах, то, что осталось от башни Уэйна. Вот он почти не выходит на улицу. И интересно, что отношения с Дворецким, Альфредом здесь намного какие-то натянутые немножко, чем в других фильмах, там, где он почти ему друг и отец, здесь как-то интересно они это все решили, не похоже на другие фильмы.
Да, Энди Серкис, кстати, играет, да. Дворецкого.
Вот, и здесь, ну, Бэтмен — это, по сути, в этом фильме такая незаживающая рана. Потому что нечем ее залечить. Чем дальше, тем вот эта вот картина мира, которая у него обрушилась со смертью родителей, она продолжает крошиться и разрушаться, ему самого себя не собрать и не найти, ну, как в возмездии, вместе не найти облегчение. Вот, поэтому он, по сути, это... Ну, и все там, на самом деле, если к ним присмотреться, да, та же женщина-кошка, это все, ну, так, болью наружу, да, персонажи. Такие... пораненные, которые, ну, как вынуждены, ну, Жить с этой болью, которую невозможно заглушить.
Там практически все лица как-то или буквально, или метафорически изувечены шрамами. Да, вот в этом смысле, конечно, показательная роль Колина Фаррелла, который здесь играет пингвина. Не очень понятно, зачем нужно было брать Колина Фаррелла на эту роль, чтобы делать его абсолютно неузнаваемым именно вот в этом воплощении.
Ну, говорят, что там будет дальше сериал про пингвина, поэтому ну, для сериала он, потому что там, видимо, будет становление персонажа тоже, и, видимо,
да,
там,
в интернете,
то,
там,
как он дошел
в, до... В интернете внешне... куча мемов, когда показывают других актеров, которые вот намного больше похожи на то, как изображен в фильме «Пингвин», почему бы не взять их? Ну, видимо, все-таки звездность Колина Фаррелла здесь сыграла очень важную роль. Кстати, для того, чтобы этот фильм понять, многие обращают внимание на то, что он состоит в каком-то внутреннем диалоге, что ли, со скорсезовским таксистом. Ну, скорсезовский таксист вообще в этом смысле является, ну, наверное, источником огромного количества фильмов, размышляющих над такими всякими поломанными героями. И фильм Филлипса «Джокер», да, который мы тоже обсуждали. Вот они говорят, и оба, и «Джокер», и вот этот Бэтмен Мэтта Ривза, они корнями восходят как раз к таксисту, потому что там герой таксиста Трэвис Бикл, он как раз тоже, вот эти все его размышления о том, что он идет по ночному городу, и в нем выползают эти всякие животные, что он сам становится уже таким ночным животным, и такой некое... И тоже такой вроде бы парень, которого мы легко можем посчитать хорошим, ну как же, ветеран войны, да, хороший человек, но его поломанность, его эта внутренняя изоляция, она превращает его и в плохого парня, да, и это напряжение мы, собственно, оно и создает этот фильм. Вот, и многие говорят, что как раз у Филлипса его Джокер, это тоже тот же самый Трэвис Бикл, только, ну, пошедший дальше, да, дальше. И вот а Бэтмен Мэтта Ривза, это тоже своего рода вот тот же самый поломанный герой, тот же самый парень, про которого нам трудно сказать вначале, хорошим он является или плохим, но вот тоже проходящий через различные какие-то моральные решения. И многие как раз упрекали Джокера в том, что там вот эта самая травмированность становится, ну, каким-то моральным оправданием злу, бунту, разрушению. И здесь же Бэтмен, проходя через вот какие-то внутренние метания, все-таки находит способность в себе остаться, ну, условно говоря, на темной стороне силы. Да, то есть еще раз, этот мир, в котором... Мир, который лежит во зле. На светлой стороне силы. Я на темной сказал, да?
Да.
Да, да, да. Вот видишь, уже оговорочки такие по Фрейду. Это мир, в котором все плохо, да, мир, в котором все поломано, мир, кажется, в котором нет ничего хорошего. И вот этот вопрос, что делать хорошему человеку в этом мире, можно ли остаться хорошим человеком в этом мире, можно ли изменить этот мир к лучшему.
Да, но ведь как, другой персонаж в этом фильме делает другой выбор, он приговаривает этот мир, просто безоговорочно, да, что такой мир, такой город недостоин жизни, да, недостоин процветания, и, в принципе, этого персонажа, загадочника, можно понять.
Точно так же, как Джокера из «Темного рыцаря», или, например, того же персонажа Джокера из одноименного уже фильма, да, Тодда Филлипса, можно понять, да, то есть это люди, которые кажутся, что имеют право на месть. Но не случайно сторонники загадочника, когда представляются уже и открываются перед Бэтменом, они тоже говорят: мы месть, мы вроде бы на одной стороне. Но оказывается, что месть не рознь. И вот как раз помнишь, в фильме «Темный рыцарь» там был такой решающий момент, когда Джокер хотел доказать Бэтмену о том, что люди на самом деле не стоят спасения. И для того, чтобы доказать это, он сделал такой кровавый эксперимент. Было две лодки, и обе они были заминированы. На одной плыли хорошие люди, на другой – преступники. И взрыватель от лодки с преступниками был дан хорошим людям. Взрыватель от лодки с хорошими людьми был дан преступникам. И, в общем, когда Джокер сообщил и тем, и другим, в чем является сейчас вот моральный выбор ситуации, он был уверен, что, ну, как хотя бы злодеи примут неверный выбор и подтвердят, что, в общем, все человечество погрязло в грехах. Но там, в общем, как раз злодеи, преступники первыми одумываются и понимают, что нет, нельзя, нам убивать других людей просто за то, что просто потому, что мы можем сами благодаря этому выжить. И посрамленный Джокер, в общем, оказывается и морально, и физически разгроблен доблестным Бэтменом. То есть, да, мир Готэм имеет право на спасение, потому что, ну, все-таки в людях осталось добро. Здесь, и мне показалось и там, и в том фильме, что, ну, это несколько такое, ну, читерский ответ, читерское решение. Потому что и в жизни, и в таких вымышленных вселенных мы легко можем себе представить ситуации, когда, ну, люди выбирают, в общем, совсем не тот поворот. И вот здесь, когда мы вновь возвращаемся к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза, там тоже главный герой, он вроде бы задает себе этот вопрос. Имеют ли право эти люди на спасение? И загадочник считает, что нет. Что эти люди настолько злые, они настолько... Причем коррумпированы. Каждый. Да, каждый из них. Каждый. Вот ты поскребешь его чуть-чуть пальчиками, сразу видишь, что там под вот какой-то внешней личиной скрывается гнилая сущность. И Бэтмен, он в каком-то смысле вынужден признать, что это действительно так. И он даже сталкивается с самым страшным откровением. Оказывается даже, что его отец, которого он буквально боготворил, тоже оказался замаран, замешан вот этой всей темнотой и тоже оказался причастным миру мафии, миру, может быть, чуть-чуть, но тем не менее оказался причастен. И для него это становится, ну, тоже очень, очень болезненным таким опытом. И вот что интересно, что в этом фильме, я имею в виду вот «Бэтмен» Ривза 2022 года, о котором мы сейчас говорим, Бэтмен не находит основания для того, чтобы заботиться о людях, не находит основания для того, чтобы спасать людей в них самих. Да, он решает, что нужно спасать людей просто потому, что это правильно. Потому что таким образом он сам сможет остаться человеком. Да, и вот там в самый решающий момент в этом фильме, когда там уже мир, кажется, катится в тартарары, вот, он буквально, это так очень красиво в этом фильме обыграно, там зажигает факел и ведет людей за собой, ну, спасая их, в данном случае, буквально от физической смерти. И уже в самом конце фильма, на фоне вот этого разрушенного Готэма, на фоне отрядов спасателей, которые вытаскивают людей там из воды, главный герой опять в таком стиле нуарного монолога произносит фразу, что эти люди нуждаются, они нуждаются знать, что есть кто-то вне, который заботится о них, есть кто-то вне, они нуждаются в человеке со шрамами, в ком-то со шрамами, который мог бы о них, который мог бы их спасти. Но почему важно, чтобы вот тот, который их спасает, был тоже человеком со шрамами, чтобы он мог понимать их, израненных, искалеченных, запутавшихся, потерявших моральные ориентиры, там, забывших, где там право, где лево. Вот. И сама по себе эта фраза, она, конечно же, ну, является отсылкой к таким библейским, к новозаветным евангельским текстам. Да, потому что здесь, ну, не нужно быть таким тонким знатоком христианской традиции, чтобы увидеть отсылки ко Христу, который был, как говорит Писание, изъязвлен за грехи наши, да, который там пострадал по причине наших грехов. И вот в одном из новозаветных текстов говорится о том, что причина, почему Христос может быть нами принят, именно потому, что Он прошел те же самые страдания, через которые проходим мы, и мы можем знать наверняка, что Он нас чувствует, понимает. Мы точно знаем, что Он-то не какой-то далекий Бог, да, который непонятно где, а Он вот прошел через то же самое, что мы проходим, поэтому мы можем поделиться с Ним самым сокровенным, мы можем знать, что в минуты уязвимости и слабости Он нас поддерживает и понимает. И эта мысль здесь, она в этом тоже, в «Бэтмене» Мэтта Ривза, безусловно, присутствует. За одним, правда, важным исключением. Да, это вот, пожалуй, главное мое ворчание по поводу всех супергеройских фильмов. Все равно спасение видится как такое пришествие такого доброго, сильного парня с кулаками. В данном случае сострадающего тоже, с раненной душой, понимающего нас. Но все равно парня с кулаками, который спустится и всем наваляет. Все равно тут сохраняется вот это вот старое доброе. Знаешь, есть такой анализ боевиков 80-х годов, где, говорится, как раз вот там такой воплотился идеал американских республиканцев, да, такой одинокий борец с системой, который, так сказать, хотел плевать на всю эту вашу гнусную бюрократию, у которого просто есть принципы в сердце, и он придет, чтобы вот спасти всех и, в общем, всем навалять. Вот этот здесь все равно, к сожалению, в этом смысле, Супермен остается вот таким...
Бэтмен.
Бэтмен. Ну, в общем, все равно остается вот этим самым парнем, вот таким хорошим, который пришел и всем раздал тумаков. Хотя, конечно же, вот не без некого сочувствия, не без некого сострадания.
Ну, мне понравилось именно то, что нет поединка с злодеем, да, где зло все не сгущается до одного суперзлодея, и решающий это поединок между... там, супергероем и суперзлодеем. Здесь Бэтмен противостоит такому хаосу, да, который устраивает загадочник, брушению всему какому-то там, не знаю, просто там, страшному суду там, или чему-то такому, какой-то огромной катастрофе, да. И он не то чтобы... То есть он не ее... Ну, эта катастрофа происходит, несмотря на все его усилия, и уже внутри нее он там, ну, что-то пытается, да, полагаясь на свои какие-то силы, кого-то там вытащить, кого-то спасти. Получается, что действует он уже в рамках вот какой-то катастрофы, которую он не смог предотвратить, все равно она настигла людей, да, и все равно он выводит людей, спасая их там жизни в самый последний момент. Вот, с одной стороны. А что мне в фильме не понравилось, это какое-то бесконечное количество финалов, их как бы вообще несколько. Ну, то есть, один, второй, третий. Ну, то есть, еще понятно, что задел на вторую часть, да, но эти какие-то финалы, то есть, вот он один. Сейчас, казалось бы, все должно закончиться. Вот он второй. Ну, то есть, прощание героя женщины кошкой, потом вот катастрофа, потом еще и загадочник, который там в тюрьме. Ну, в общем, сколько их? 5 штук. Ну, или там 4-5. Вот, не звучит это как... Ну, как это понятно, что задело на вторую часть, но, тем не менее, каких-то прям однозначных выводов из фильма сделать сложно. То есть он как будто бы не может остановиться.
Да, мне, кстати, интересно, как на этот фильм отреагировали бы, или отреагировали ли вот сейчас вот борцы за всякое расовое и гендерное равноправие в кино, потому что опять получается, что богатый белый парень всех спасает.
Ну, как тут не совсем богатый.
Да. Но белый, да, но спасает. Хотя мэр, вот такой побеждающий выбор, такой некоррумпированный мэр, будущий Готэма, чернокожая женщина, что, в общем, как-то также в некотором смысле встраивается, наверное, в новую агенду. Но по-прежнему подчеркнул, что для меня вот здесь... при всей какой-то такой красоте, и да, он действительно очень красиво, визуально хорошо и цельно снят. Да, там можно, да, пожаловаться, вот как ты говоришь, на некую структурную рыхлость местами, да, но при этом она, на мой взгляд, очень хорошо компенсируется атмосферностью и там музыкой соответствующей и так далее.
Ну и задел на несколько серьезных тем, например, да, что для человека маска, это то, что скрывает его раны, да, или это броня, или нет, или наоборот то, что, ну, чтобы люди не увидели уродливость твою, да, под маской.
Ну, да,
и... Вот эта зеркальность между Бэтменом и загадочником, боль, внутренняя коррупция,
и куда все приводит подряд, нас боль, да. Она может нас разрушить, а может сделать нас сострадающими людьми.
Задел на такие серьезные темы, как бы несколько штук они взяты, и они, опять же, не совсем все проговорены. Наверное, это все-таки-то опять мы можем наблюдать в следующих частях, да, но вот какая-то такая структурно-сценарная, какой-то распад есть в этом фильме, это немножко не сходится.
Хотя я должен признаться, что поймал себя на мысли, что вот готов его пересмотреть. Именно благодаря некой такой поэтичности вот всего повествования, того, как это сделано, некой такой визуальной изощренности. Но сейчас я хочу, чтобы мы поговорили о следующем фильме, который вот вызвал даже в нашей небольшой команде разделение, да, разные взгляды. Это фильм «Свинья», да, 2021 года фильм.
Режиссер-дебютант Майкл Шаронский, но тут гораздо важнее, кто продюсер, кто исполнитель главной роли. Это Николас Кейдж, и под его, собственно, началом это все делалось, потому что он и продюсировал, и нанял молодого он режиссера, чтобы им помыкать. Вот, и, ну, по сути, такой... больше вложил в этот фильм, чем собственный режиссер. По сути, это авторское высказывание.
Я пока лично никого не встретил, кому бы этот фильм понравился. Так же, как мне. Вот не
тебе. Нет, что там кинокритикам понравился.
Некоторым, да. Я тоже, там сказать, разные отзывы читал и смотрел. Чем как раз этот фильм поражает меня? Тем, что он позволяет себе вот именно тот самый поворот, который очень редко можно встретить в различных фильмах, там, посвященных теме мести и всего чего прочего такого. Это вот то самое... Обычно нормальная сюжетная линия, обычный предсказуемый ход – это вот то самое пресловутое «добро с кулаками». Вот. А этот фильм показывает, и причем делает это неожиданным образом, совершенно другую форму того, как можно ответить на насилие. Да, угу. Это делает его, на мой взгляд, очень, очень сильным и, ну, скажу даже так, очаровательным. Да,
Обманка фильма является еще и за Николаса Кейджа.
Да, Николас
Кейдж. Который
поснимался да.
в достаточном количестве
слэшерах
фильмов,
мясных.
Где он, собственно, идет и всем задает, короче, по первое число, да, с кровищей там. И мы все знаем, во-первых, вот это есть целый жанр, ревенж-фильмы, да, фильмы о мести, где что-то дорогое у героя отбирают, и он потом просто там разносит всех обидчиков.
Да, причем трейлер так сделан. То есть да. из трейлера можно сможет сложиться впечатление, что этот фильм что-то вроде Джона Уика. Да, про главного героя, который когда-то был крутым, и мы это понимаем, но потом теперь живет такой жизнью затворника. Тоже такой предсказуемый вроде бы сюжет. И вот у него отбирают самое дорогое, но в данном случае свинью.
И да? наверное, полчаса фильм примерно такой. Потому что там, ну, понятное дело, любимую свинью, которую добывала трюфели, украли, да, и он вот едет, у него как-то древняя машина, там он ее заводит, со зверевшим лицом что-то там едет, как бы, и вдруг оказывается в каких-то подвалах, где бьются друг с другом работники ресторанов, ну, то есть бойцовский клуб среди ресторанных работников. Ты думаешь, ё-моё, что
да,
это?
В фильме очень много
что происходит?
Чего-то такого, да, как-то странно абсурдного. Да, правда, сюжет, особенно вот в простом пересказе, да и не в пересказе, он кажется достаточно забавным. Да, кстати, напоминаю, если вы только сейчас присоединились к нашей трансляции, проект «Раскадровка», мы обсуждаем сегодня два фильма. Это фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза. Мы о нем уже вот в первой части передачи поговорили, поделились своими впечатлениями. В любом случае, если вы присоединились только сейчас, все равно пишите, как вам этот фильм, если вы его посмотрели. И вот сейчас мы говорим о фильме, который намного меньше знают, фильм «Свинья» Майкла Сарноски. Но в данном случае важно действительно, что главный герой в этом, главную роль в этом фильме играет Николас Кейдж, выступающий вроде такого шеф-повара-гуру. Да? И фильм начинается с того, что мы видим Николаса Кейджа, точнее, героя Николаса Кейджа.
Роба,
да, его зовут Робин. По ходу мы узнаем, что он когда-то был шеф-поваром в таких крутых ресторанах вот
в
Портленде, да, это действие происходит в одном из самых главных хипстерских городов мира, да, Портленд, штат Орегон, да, то есть это такой вот мекка всех тех, кто любит там тонкий вкус, там все это вот, там квадратные бороды, там все это вот стиль в одежде, стиль в еде, все эти там моды на различные новинки ресторанного ассортимента. Да, они вот именно оттуда происходят, там новые формы обжарки кофе. Ну, вот это все оттуда, да, это такая... Ну, не то чтобы оттуда, но там, по крайней мере, находит свое какое-то наиболее полное воплощение и наиболее тонких почитателей. Вот, и он был когда-то известным, мы узнаем по ходу фильма, что он был когда-то очень хорошим поваром, потом в его жизни произошло несчастье, погибла его жена. И это несчастье как-то надломило его, и он теперь живет жизнью, ну, ни много ни мало какого-то... почти средневекового монаха, да, живет очень аскетично, там, в очень скромных условиях, где-то в лесу, и самый близкий его друг и товарищ – это свинья, вместе с которой они ищут трюфели, такой древний способ поиска трюфелей, такой тоже очень гурманский продукт. Вот оказывается, свиньи, благодаря своему обонянию, как-то особенно хороши в этом, особенно хороши в этом. И говорят, это в разных частях мира именно таким образом происходит само это действие. Вот. Ну и, собственно, вся завязка фильма состоит в том, что эту его любимую свинку похищают, и он отправляется в город для того, чтобы своего друга и товарища вернуть. И вот, опять же, предупреждаю, будут здесь в этом фильме, в нашем обсуждении сейчас будут некоторые спойлеры, потому что без них как-то фильм обсуждать неинтересно. Если для вас, еще раз повторюсь, спойлеры что-то такое очень важное, то, пожалуйста, вы лучше потом посмотрите в записи наше обсуждение и оставьте свои впечатления и комментарии. Итак, в чем ловушка этого фильма? Потому что здесь мы же не можем выкинуть из головы образ Никола Кейджа вот в последних фильмах, которые он там в последние десятилетия снимался. Потому что как-то он особенно почему-то преуспел в различных таких, совершенно трэшевых фильмах. Непонятно почему. То ли деньги нужны были, то ли еще что-то. Неясно, неясно.
Свои до конца.
Какие-то свои, да. Может быть, он такой тоже причины. У него внутренний путь. Может быть, он видит в этом некое тоже путниковое такое духовное самоощущение. Не знаем. Не знаем мы ничего про душу Николаса Кейджа. Но и здесь ты тоже ожидаешь, что вот теперь вот этот монах, аскет вернется из лесов, расчехлит где-то зарытый там топорик или просто голыми руками
и
начнет всех обидчиков своей свинки.
Свинью посетили там, я не знаю, какие-нибудь мафиозные кланы там какие-нибудь вообще.
Да, в общем, сейчас, да, ну, катана, топор, да. Пулемет, в общем, сейчас начнется, да, начнется крошево. И к этому, главное, фильм подводит так деликатненько, да, вот эта сцена, где он заходит в какой-то, не знаю, ночной какой-то подвал какой-то, да, где вот ресторанные работники за деньги избивают друг друга. То есть, в смысле, тебе платят деньги, и поэтому тебя могут избить. Вот как-то так вот это все построено. Причем, судя по всему, его там знают. То есть, видимо, он, так сказать, был когда-то там достаточно регулярным участником всего этого дела. И ты думаешь, ну, сейчас точно, сейчас начнется. Все, вот следующее, сейчас, в общем, полетят кулачки в разные стороны. И вот в самый решающий момент этого фильма, когда кажется, что настало время для мести, он полностью обманывает тебя. Вот и Николас Кейдж, вот вместо того, чтобы достать бензопилу и начать, значит, там всех своих супостатов пилить на кусочки, он вдруг... Вот есть, знаешь, такие какие-то... несколько лет назад был популярен такой мем словесный. «Я причиню тебе добро. И я там нанесу тебе любовь». Ну, вот это обыгрывается, mm-hmm. вот это вот... что обычно мы этой фразой в контексте насилия как-то. И вот здесь он буквально в самый решающий момент этого фильма причиняет добро. И это настолько выбивает. И вот меня вот этот момент, он совершенно заворожил. Да, отчасти, конечно, потому что ты не ожидаешь этого. Ты ждешь мести. А вместо мести мы видим человека, который пытается приобрести своего врага и достучаться до сердца своего врага, проявив к нему любовь и заботу.
Не, ну, скорее не проявивший любовь и заботу, скорее попытавшись воскресить в нем.
Воскресить в нем человечность через, да. через любовь и заботу. Да, потому что там вот этот главный антигерой, он когда-то на самом деле знал Роба. Вот когда-то он, и когда у него была больна жена, вот у этого главного злодея, может быть, тогда он еще не был совсем злодеем, Роб приготовил для них ужин вот предсмертный для жены того человека. Это было чем-то таким очень важным, запоминающимся. Это то, что позволило их семье примириться с утратой. Это был такой какой-то очень важный момент. И здесь главный герой, этот Роб, герой Николаса Кейджа, вновь повторяет эту трапезу для того, чтобы достучаться до сердца человека, понимая, что, в общем, ответ-то состоит не в том, чтобы разрубить его на кусочки. Ответ состоит в том, чтобы выковырять в нем опять, найти, разбудить в нем вот эту человечность. И, кстати, эта задача ему удается. Ему удается достучаться до его каких-то красивых сторон его личности. Да. Вновь воскрешает в нем чувство добра и человечности. И это, пожалуй, вот я говорю, чтобы... несмотря на то, что это в пересказе как-то может звучать очень как-то наивно, в фильме показано очень глубоко и сильно. Это очень неожиданно, это обескураживает. Я до сих пор не понимаю, почему тебя это не поразило. Почему тебя это не впечатлило?
При всем при этом
почему
в фильме есть куча всякой
ерунды. Тебя не захватило это любовью?
В том плане, что какая-то такая, видимо, кейджевская философия, какое-то у него представление о прекрасном. То у него бесконечные намеки, там, ресторан или булочная, в которой он у своей бывшей коллеги покупает хлеб, называется «Эвредика». Вот, как бы, там, какую-то он странную фразу про наводнение произносит, какая-то у него есть философия у этого героя.
Это да,
там
это
все,
да.
Там как-то очень много сюра очень странного, исходящего, судя по всему, от продюсера и исполнителя.
Совершенно верно. Всего этого много. Но, тем не менее, ты понимаешь, что ты действительно в данном фильме встречаешься, если угодно, с таким современным старцем. То есть человеком, который вырос и сформировался вот в этом самом хипстерском городе планеты, где все такое красивенькое, где все такое мелом на черной доске написанное, да, где вот все вот такое приятненькое, да. Но при этом благодаря какой-то трагедии, ну, благодаря в данном случае в кавычках, не знаю, как тут лучше сказать, из-за трагедии, которая произошла в его жизни, увидевшие, что есть разница между вот какой-то, ну, чем-то, ну, внешне приятным и смыслом, причем не только в области, ну, не знаю, там, философии и этики, а даже в том, как ты относишься к еде. Да, и вот в этом фильме тоже мы видим, что для него еда – это не просто способ, ну, продемонстрировать, ну, какое-то свое поварское искусство. Это способ, ну, прикоснуться к подлинности. Да, то есть для него вот есть, как бы, там всякие красивые булочки, а есть хлеб с большой буквы. Да. Есть там всякие такие, там, не знаю, всякие, ну, сомелье. Есть вот человек, который может по-настоящему понять вкус. И который может увидеть сочетание. И который, вот, помнишь фильм «Шоколад»?
Да.
Там вот главная героиня, она не просто делает шоколад. Она делает блюдо, она делает вот именно ту конкретную плитку шоколада, которая в тебе что-то пробуждает. Вот так примерно главный герой видит еду. И для него это поиск вот этих трюфелей и все. И, кстати, потом мы выясняем, что на самом деле свинья ему для поиска трюфелей не нужна. Он сам их может находить. Свинья просто, он ее просто любил. Она просто другом для него была. Вот, им просто нравилось проводить время вместе. И это тоже, то есть мы, это такой своеобразный такой, не знаю, джедай, самурай, не знаю, какой-то такой...
От кулинарии.
Да, от кулинарии какой-то, не знаю, средневековый монах, заблудившийся в лесах рядом с Портландом, да. И это, да, это выглядит как-то, ну, с одной стороны, нелепо. Да, с одной стороны, как-то вроде абсурдистки.
При этом, да, он еще и, ну, как бы, как вот, ну, его там припечатали воры, которые крали свинью, так он в этой крови грязи, там, весь фильм проходит, вваливаясь, ну, в эти, там, шикарные рестораны портландские, вот, как бы, всем своим видом, как бы, говорят,
бросая вызов
это
вот
ложь,
всей искусственности.
Это ложь, ваше окружение.
Ты помнишь, там один из ключевых, тоже, ну, важных, не ключевых, но важных диалогов в этом фильме с хозяином ресторана? Он говорит, что ж ты вот, ты же хотел когда-то бар открыть. Почему ты вместо бара открыл вот
ерунду.
Этот, да, какой-то, не знаю,
гурманскую
модненький, модненький ресторанчик. Да. Вместо того, чтобы заниматься тем, что ты во что-то на самом деле веришь, что ты на самом деле считаешь важным для себя, ты же пошел по пути, ну, какой-то этой, не знаю, такой пластиковой гламурной славы. Да. Понятно, что этот фильм не тянет на манифест против... ненастоящести, там, за искренность там, и за подлинность. Не дотягивает, да. Он в этом смысле сыроват. Он такое ощущение, да, оставляет какую-то недоделанность и незаконченность, что ли. Но вот это ведь идея того, что добро побеждает не кулаками, оно же очень, не знаю... Я не могу вспомнить сходу легко фильм за последние там, несколько лет. Да, именно за последние несколько лет, в которых эта мысль вот так ярко, хорошо выражена. Это, говорю, это моя претензия ко всем почти супергеройским фильмам. Там почти никогда мы не можем найти героя, который побеждает. Ну, понятно, у него там сила характера, понятно, что у него какие-то принципы, понятно, что он сумел свои шрамы превратить в... сострадание, а не в просто какую-то голимую смерть. Но тем не менее, да, согласись, все равно всегда это, всегда нужно всем надавать подзатыльников. А здесь мы видим героя, который должен сейчас достать топор и за свою любимую свинку всех крошить.
Он надевает фартук.
Он надевает фартук, и он да, с помощью, в том виде, в котором он умеет служить людям, в том виде, в котором он может приносить людям ну, какой-то смысл и счастье, он пытается достучаться, в данном случае, до главного злодея. И фильм как-то парадоксальным образом он не заканчивается таким наивным хэппи-эндом. Да, там что, вот они там в конце, взявшись за руки с своей любимой свинкой, возвращаются, ну, не знаю, опять в свой любимый лес. Или наоборот, он там, поняв, что не в свинке дело и не в лесу, а опять возвращается как бы к нормальной жизни. Всего этого нет, да. То есть человек, прошедший через эту боль, он... может быть, не восстанавливается легко. А может быть, то, что мы считаем для него восстановлением, может быть, оно таким и не является, да, на самом деле. Но он остается человеком, который сумел победить месть, да, который сумел победить ненависть, и это, пожалуй, здорово и круто. Ну, в общем, опять же, я, может быть, единственный в моем окружении, кому этот фильм понравился. Да, на моей стороне есть еще пару там критиков где-то, да, в мире. Но, тем не менее, если вы этот фильм смотрели, и вам понравился, не понравился, будет здорово, если вы напишите свои комментарии, если будет здорово, если вы напишите свои впечатления. Итак, мы сегодня говорили о двух фильмах «Бэтмен» Мэтта Ривза и фильм 2021 года Майкла Сарноски «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли. Пишите ваши отзывы, комментарии. Спасибо, что были с нами. Нам будет очень приятно, если вы поставите там лайк нашей передаче. Вот. И пока, до новых встреч. Смотрите интересные фильмы и делитесь своими мыслями вместе с нами. Пока.
Пока.